Добрый вечер, друзья. Бегут чередою года, все и вся стареют, но есть в этом неостановимом процессе исключения. Это герой фильмов «Суперагент 007» Джеймс Бонд. Джеймс Бонд никогда не стареет. И от фильма к фильму победно борется со всевозможными врагами западной демократии. Не знаю, о чем будет следующая Джеймс-Бондовская картина, но не исключаю, что будет она о терроризме. Тема эта для английского человека удручающе актуальна. Например, не далее, как на этой неделе, в Лондоне обнаружили микроавтобус, начиненный 150 килограммами взрывчатки. Если бы его не обезвредили вовремя, не без помощи британских секретных служб, результаты были бы очень и очень плачевными. Британские секретные службы, как известно, самые секретные службы в мире. Но наш сегодняшний гость не только знает о них много интересного, но, что более важно, знает точно, что можно рассказывать в живом эфире так, чтобы не нанести урона нашей британской отчизне. Дамы и господа, прошу приветствовать Олег Антонович Гордеевский.
Добрый вечер.
Добро пожаловать, Олег Антонович.
Олег Антонович, я думаю, что мы начнем с периода, когда все это дело становилось и зарождалось. Это период примерно...
1909 год, 1911 год.
Это было время расцвета империи, когда, как я люблю говорить, Индия была наша.
Да.
И вот кусок музыки из этого периода для воссоздания, так сказать, музыкального исторического фона. Элгар, марш номер 4, Pomp and Circumstance. Даже не знаю, как это перевести.
Ну как? Ну, а вот помпезные обстоятельства, я бы сказал. Торжественные обстоятельства.
Олег Антонович, несмотря на то, что секретные службы создавались где-то, как вы говорите, 9-й...
И 11-й год.
И 11-й год. В принципе, корнями своими исторически. Секретные службы уходят где-то в 16 век. Государственному секретарю Елизаветы I Францису Уолсингему. И здесь у меня любопытная историческая справка. Я знаю, может быть, не точно, как и любитель, что Иван Грозный находился с Елизаветой в переписке, в личной. И более того...
Жениться хотел.
Жениться на ней хотел, неоднократно предлагал ей письменно и из устно. И вот к этому как раз периоду, вот к Елизавете I, у нас с Иваном Грозным связано тоже зарождение КГБ, как бы, потому что опричнина там появилась, собачьи головы. И то же самое, тот же самый процесс происходил как бы в Англии. То есть мы присутствуем при параллельном рождении секретных служб, причем каждая из них уже в XVI веке начала приобретать свой сугубо национальный характер. С одной стороны, у нас люди с гиканьем и с нагайками, с метлами, с собачьими головами скакали по немецким слободам, наводя порядок и наводя ужас на всех остальных, то здесь все это происходило на таком английском тайном секретном уровне.
Ну, англичане мастера человеческих отношений, мастера международных отношений, и у них были элементы разведки, элементы агентурной работы, элементы... секретных переговоров, встреч, каких-то там донесений, кодов и шифр донесений и так далее. Еще в предыдущие два века, предшествовавших 20 веку. Но у них не было организованной службы как таковой. Mm-hmm. Не было разведывательной организации. Не было государственной службы разведки. Они... И код разведки тоже не было.
Они любили талантливых одиночек, типа там Даниэля Дефо.
Да, таких было очень много. И примеров в истории Великобритании очень много различных авантюр, секретных миссий и так далее. Но именно в начале 20 века сформировались две разведывательные службы. Вернее, разведывательная служба и контрразведывательная служба. А потом от них отпочковалась и служба служба кодирования, декодирования, расшифровки коммуникаций других стран, угу. которая сейчас называется SIGINT, а официальное название этой службы по-английски GCHQ, по-русски штаб-квартира правительственной связи.
То есть на сегодняшний день все британские секретные службы как бы представлены тремя организациями.
Первая,
да. это...
Первая это разведка.
MI5 мы ее знаем.
Мы ее знаем как MI6. То есть 6 или SIS, что означает секретная...
Ну вот по аналогии, скажем, с Комитетом государственной безопасности, какому отделу соответствует MI6?
Это очень просто. MI6, служба разведки, это соответствует первому главному управлению КГБ, которое сейчас называется служба внешней разведки Российской Федерации.
MI6 – внешняя разведка.
Это внешняя разведка. Mm-hmm. А MI5, официальное название службы безопасности, mm-hmm. а проще ее называть контрразведка, mm-hmm. она соответствует второму главному управлению КГБ. Или Министерство безопасности сейчас. Угу. Контрразведка.
Но это немножко, Олег Антонович, это немножко пугает. Когда так говорят, это немножко пугает. Я вам, простите, из своего очень скудного личного опыта общения с этими джентльменами, могу сказать, что когда я приехал, естественно, мною занялись вот эти самые работники службы безопасности. Ну как, ну приехал человек, а черт его знает, может он агент КГБ, надо выяснить. Значит, они, естественно, со мной некоторое время общались. Угу. И общались на таком головокружительно дружеском и, я бы сказал, чуть ли не братском уровне, что у меня возникла идиотская идея в первую неделю или в первые две недели, что я им понравился почему-то. Угу. Что я им почему-то понравился.
Ну, кстати, вот, может быть, это было так.
Да ну-ну-ну. Они выполняли свой долг. Что я понравился, поэтому они ко мне так хорошо относятся. И где-то на каком-то момент, когда я уже от этой идеи отделался все-таки, я задал им вопрос. Я говорю, слушайте, ну ведь вы же, в общем, как бы сказать, ну вы же здешние КГБшники, что ж вы такие хорошие? Они так смущенно, их было двое, они так смущенно переглянулись и говорят, ну, Леонид, нехорошо нас сравнивать с КГБшниками, мы все-таки не КГБшники. Понимаете? Они четко понимали, что они другая служба.
Ну, разница очень большая. Во-первых, она контрразведка, та же, как и разведка, они гражданские организации. Когда-то они входили, были под крышей Министерства обороны в начале века, но потом отошли от этого и являются совершенно гражданскими организациями. Например, контрразведка английская не имеет права ареста. Если им нужно в конце какой-то операции арестовать вражеского агента, или какого-то преступника, или террориста, они просят регулярную полицию осуществить арест. Они не имеют права.
А разве в КГБ не такая же система? Не милиции передаются дела?
В некоторых случаях, да, но они имеют право ареста. Потому что КГБ — это военно-полицейская организация. Угу. У них есть свои следователи, у них есть группы захвата и так далее. Угу. У них даже есть военизированные группы типа «Альфа», которые могут участвовать в прямых боевых действиях. Угу.
Вы понимаете, я сегодня вот в вступлении к передаче сказал, что она самая секретная служба в мире, потому что действительно мы о английских секретных службах в газетах, условно говоря, каждый день не читаем. Да. У них есть своя система остановки материалов, которые могут им показаться предосудительными, так называемые notices D. Да. То есть у них какие-то есть такие...
Ну, не очень эффективные, кстати.
Нет?
Нет, не очень эффективные. Сплошь и рядом публикуются материалы, которые нежелательные для британского разведывательного сообщества. И они очень расстраиваются и обижаются, но ничего поделать не могут. Они, насколько я знаю, иногда, да, довольно часто, я честно признаться, с опаской относятся к средствам массовой информации, потому что боятся и ненужных разоблачений, безответственных, честно говоря, безответственных, потому что речь идет о безопасности Британии, о безопасности граждан в отношении иностранного шпионажа и терроризма. А во-вторых, они боятся и не любят безответственной критики, часто совершенно необоснованной и порой просто лживой. А такой очень много, к сожалению, в британской печати.
Потому что у них ведь положение незавидное, на эту критику ответить невозможно.
Да, с одной стороны, традиции британской жизни и политической жизни такие, что разведка вообще до последнего времени, до мая месяца, считалась несуществующей. В правительственных документах, в официальных документах и материалах разведка как бы не существовала. Контрразведка, правда, существовала, но очень мало разрешалось писать о ней. А представители разведки, контрразведки не имели, то есть до сих пор не имеют права выступать публично. Не давать ни интервью, ни появляться на телевидении, ни писать статьи. Вообще ничего публиковать не могут.
У них и пресс-агентства нет.
У них нет ни пресс-агентства КГБ. И так далее. Поэтому, с одной стороны, они были довольны тем, что такая секретность, потому что она охраняла их от проникновения, от утечки важных секретов, связанных с государственной безопасностью. Но, с другой стороны, она делала их беззащитными в отношении той порой, к сожалению, очень часто несправедливой, и даже враждебной и просто лживой критики и клеветы.
Олег Антонович, но Джеймс Бонд, он с блеском компенсировал вот эту секретность в отношении MI5 и разведки, и контрразведки.
Вы имеете в виду психологически?
Психологически, что? Да. Я имею в виду, что интерес нации был прикован.
Я думаю, теперь, Алексей, из-за вашего этого невинного замечания у меня начинает в голове вырисовываться глобальная картина заговора психологического против общественного сознания. Понимаете, дайте людям клапан, чтобы у них, так сказать, подозрение выплеснулось через этот клапан. Дайте им возможность на эту икону смотреть и думать, что все на самом деле не существует, что это просто такая какая-то выдумка для шпионских киносериалов. Но я вот что хотел вас спросить. Ведь вы при таких обстоятельствах сюда приехали, что с вами разговоры джентльмены из секретных служб вели, видимо, значительно дольше, чем с Леонидом Владимировичем.
Ну, да. Дело в том, что я впервые начал беседовать с представителями британской разведки в 1974 году. То есть я знаю их уже в течение 18 лет. Ну, и контрразведку я тоже знаю. Я знаю, конечно, британское разведывательное сообщество довольно неплохо. Естественно, что я не могу раскрывать их секреты, но чем-то, какими-то некоторыми сведениями, которые не такие уж секреты, я обычно делюсь.
Вот у меня знакомый есть режиссер, кинорежиссер, он из семьи вот этих вот разведчиков. И он мне рассказывал, что он вырос где-то на западе Англии, в деревне, куда простой смертный как бы не попадал. И даже в этой деревне они жили в дому, огороженном такими высокими заборами, с непроходимыми, знаете, зелеными насаждениями, которые аккуратно стригли, для того, чтобы они густоту набирали. Через эти насаждения ни кошка, ни собака, ни крыса не пролезут. И вот он говорит, совершенно такая помешанность на секретности. Он мне рассказал случай, он, кстати, на эту тему собирается делать кинокартину, как он в 16 лет, будучи таким молодым, знаете, неспровергателем авторитетов, сказал «фэ» и уехал из родительского дома. Он по какому-то найму поехал в Австралию. С ним невероятные происходили приключения. Он попадал во всякие переделки, но он только через 3 месяца понял, что над ним какая-то невидимая рука висела. И когда он попадал в обстоятельства, казалось бы, непроходимые, вдруг открывались двери. Вдруг кто-то откуда-то появлялся его и вытаскивал из трудностей. И потом выяснилось, что отец, его крупный офицер из MI, не знаю, какой-то службы, контролировал каждое его движение в Австралии. И невидимо, и незримо, так сказать, ему помогал, когда тот попадал в трудные ситуации. И он так уже на пути домой, уже ему стало 17 лет, он на пароходе плывет назад и понял, что от отца ему так и не уйти. И вот эта тема фильма.
Я думаю, это сильно преувеличено. На самом деле возможности британских служб ограничены, службы маленькие. Свободное, демократическое, цивилизованное государство, Британия, не может позволить себе иметь огромные специальные службы. Поэтому, естественно, маленькая служба, маленький бюджет.
Как говорят англичане, let's talk numbers. Давайте по арифметике ударим. Давайте тогда сравним по количеству людей, работающих, скажем, в известной нам отечественной организации КГБ и здесь. Что о порядке, о каком мы говорим?
Ну, хорошо. Допустим, в контрразведке, как мы знаем из печати, в английской контрразведке, работает около 3000 человек.
Всего-навсего?
Всего-навсего. А в Москве...
Это включая секретарш, гардеробщиков?
Включая шоферов, гардеробщиков, и охранников, и работающих на компьютере, секретарш и так далее. Всего примерно 3000 человек. Это очень мало. Вспомните, что в Москве, в разных звеньях КГБ в Москве, только работает примерно 65 тысяч человек.
А по стране в целом?
По стране в целом до развала Советского Союза размер КГБ был 700 тысяч примерно, включая, правда, погранвойска. То есть без погранвойск размер КГБ был 500 000 человек.
Я думал, даже больше, странно.
Ну, может быть, больше, может быть, 750 тысяч.
А насчет их бедности, это уж у меня есть неоспоримое свидетельство. Вот человек, с которым я познакомился тогда, вот при этих обстоятельствах, когда я приехал, он потом, ну, мы потом просто иногда встречались, и потом он сказал, вот я ухожу в отставку. Ухожу в отставку, и мы даже его повели. Почему я говорю «мы»? Потому что он опекал не одного меня, а вот нашего коллегу здесь, Андрея Лугова, который тоже перешел, попросил политического убежища через 1.5 года после меня. Этот же человек его опекал. Мы этого человека, он недавно умер, 2 года назад умер, в 80, уже после 80 лет, Чарльз его звали. Он стал уходить в отставку в возрасте 65 лет, и мы решили, мы его поведем в ресторан. Мы его повели в хороший ресторан, накормили его ужином, он с нами разоткровенничался, что он бедняк, что у него нет никаких сбережений, что он вот на последние деньги, вот что ему начислили при выходе, он купил маленький коттедж в Корнуолле, и все, и у него нет денег. А мы были потрясены совершенно. Как же так? Сколько вы работаете? Он говорит, я работаю 32 года в этой организации. Ну и как же? А, говорит, здесь, говорит, другое дело. Это, говорит, организация джентльменская. Считается, что джентльмены идут туда по своей воле. Это джентльмены, у них есть свои средства. Они не идут туда за деньги. Идут просто по доброй воле. Ну, как мне говорили, с тех пор положение несколько изменилось, но вот это вот такая организация бедных джентльменов была еще когда я приехал в середине 60-х.
Вы с этим согласны?
Ну, это так было, да, в прошлом. Сейчас это просто люди, которые являются работниками государственного аппарата Британии. Они получают каждый свой оклад. Оклад действительно невысокий. Ну, и вообще оклады в Великобритании невысокие. Это не Америка богатая. Здесь люди имеют скромные государственные, так сказать, заработки. И никто ничем не шикует, и государство тратит на свои службы очень мало денег.
Мне кажется, что Леонид Владимирович с друзьями сделали своему знакомому, вышедшему в отставку, самый главный подарок. Он смог им пожаловаться на то, что он беден. Потому что в английской секретной службе все так секретно, и они так себя держат в жестких рукавицах, что даже и пожаловаться-то нельзя. Понимаете?
Ну, чтобы закончить эту тему о размере британских служб, возьмите разведку. Разведку. Знаменитая английская разведка. Огромные успехи за всю историю ее существования. А работает в разведке примерно 1000 человек. Тоже включая всех.
Как 1000? Меньше, чем в службе безопасности?
Ну, в службе безопасности работает Россия. Работает 15-16 тысяч человек. И за границей около 2000 человек. А кроме того, еще есть ГРУ, Генштаба.
Нет, я не в России говорю, я говорю здесь, в службе.
А, да, разведка в 3 раза меньше, чем контрразведка.
Вот как интересно.
Разведка меньше, да.
Я был убежден в обратном.
Нет. Нам тут, поскольку приходится музыку играть, то нужно было что-то такое подобрать сегодня к вечеру. И вы знаете, что выяснилось? Поскольку службы настолько секретные, что никто о них толком ничего не знает, вся музыка о секретных службах – чистый вымысел. И вот следующая песня про некую Ольгу Пуловски. Прекрасную шпионку, в которую даже расстрелянные солдаты стали стрелять мимо. Настолько она была красива.
The secrets of our Tower of London she sold to some great foreign power. 'Twas not Anne Boleyn, who at midnight was seen walking round in the Adjective Tower. 'Twas Olga Pulowski, the beautiful spy, the beef-eater she bribed with kisses. Would willingly given her all the crown jewels, but he lent them that night to the missus.
Shame on you, oh, I find, oh, the Pulowski, you beautiful spy.
At last she was caught and court-martialed. The colonel said, we hate to hurt you. Of course it's all rot, but you've got to be shot. And she powdered her nose and said, Gertrude, she's Olga Pulowski, the beautiful spy. The firing squad tenderly kissed her. Then the captain said, fire, and the smoke cleared away. They hollered, hooray, we've missed her. She is too young and too fair to die. Olga Pulowski, the beautiful spy.
Shame on you, oh,
fie, fie. Olga Pulowski, you beautiful spy.
Ольга Половский и Beautiful Spy. Ольга Половский – прекрасная шпионка. Кстати, это была запись 1935 года, и исполнял все это танцевальный оркестр BBC под управлением Генри Холла. Как вам нравится? Но мы хотели бы немножечко истории, немного, так сказать, мяса, немного того, что можно было бы потом после передачи пережевывать и вспоминать. Есть какие-то случаи в истории развития параллельных разведок или деятельности, скажем, нашего правительства российского, вернее, советского, которые перекрещиваются с работой или там дешифровкой английских секретных служб?
Да, много, причем много. Дело в том, что английские службы не ставили себе никогда задачи специально бороться против Советского Союза, против России или против, скажем, ОГПУ, КГБ. Но поскольку Советская Россия, Коммунистическая партия, Коминтерн, КГБ и ГРУ без конца, бесконечно шпионили против Великобритании, налаживали подрывную работу, платили деньги Коммунистической партии, развертывали революционную деятельность здесь. Все три английские службы, и служба перехвата, и контрразведка, и разведка вынуждены были обороняться. В результате история британско-советских отношений полна эпизодами, связанными с различными событиями советской подрывной деятельности и британцев, обороняющихся против нее. Наиболее крупный и знаменитый случай – это письмо Зиновьева. Письмо Зиновьева особенно знаменито тем, что оно было не только эпизодом в деятельности спецслужб, но оказалось крупным политическим событием, событием в политической жизни Британии. Дело в том, что в 1924 году в Британии было у власти впервые в истории страны лейбористское правительство. Лейбористское правительство имело слабинку, свой левый фланг, который был тесно связан с Коммунистической партией Великобритании.
Ну, рабочее движение.
Рабочее движение. И с левыми профсоюзами. Те, стараясь подыграть Москве, Кремлю, ВКПБ и Коминтерну, выполняли фактически указания Москвы. А Москва слала свои указания в виде шифр-телеграмм на посольство, а из посольства их передавали коммунистам, левым профсоюзникам и другим друзьям Советского Союза в Британии.
Но тогда это просто по проводам шли телеграммы.
Телеграммы шли, нет, я думаю, шли через эфир. Угу. Они шли через эфир, и английская служба радиоперехвата, естественно, регистрировала эти телеграммы. А поскольку, начиная с Первой мировой войны, они уже успешно расшифровывали различные шифры телеграммы, скажем, Германии, других участников Первой мировой войны, с начала гражданской войны служба английской радиоперехвата читала большинство советских телеграмм, идущих в посольство советское в Лондоне.
То есть в 1924 году с шифровальным делом было не блестяще у нас.
Дело в том, что шифровальное дело в России до революции было очень сильно поставлено.
Да.
Но все шифровальщики, самые эти блестящие шифровальные умы царской России, они были монархисты, патриоты, так сказать, старой России, и они, большинство из них сбежало за границу. Они оставили Россию. Причем некоторые, кстати, оказались в Великобритании и очень помогли британским службам в расшифровке уже новых кодов и шифров советской России. А шифры и коды советской России были не такими сильными, какие были в царской России. Естественно, начиная с 19-20 годов, англичане читали советские телеграммы.
А вы с шифрами когда-нибудь имели сами дело?
Я имел поверхностное отношение к ним. Дело в том, что, во-первых, будучи членом резидентуры КГБ, естественно, я читал телеграммы все время, отправлял телеграммы. Mm-hmm. То я в целом знал, как это дело делается. Во-вторых, когда меня готовились назначить резидентом, меня тоже направили на стажировку, правда, очень кратковременную, шифрослужбу КГБ, в их отдел при Первом главном управлении. И я изучал шифры. То есть я знаю, что советские шифры нау сейчас чрезвычайно сильны, очень хороши. И я не думаю, что кто-то их читает. Но тогда, в 20-м, 21-м и 24-м годах, англичане легко читали эти шифры. И из них они узнали, что Москва, Коминтерн и ВКПБ ведут активную подрывную работу против Британии в Афганистане, в Индии и в самой Британии, на Британских островах. Это страшно возмущало британское правительство. Это возмущало разведывательное сообщество. Это возмущало руководство политических партий, особенно консервативной партии. И когда в 1924 году стало известно, что Зиновьев, глава Коминтерна, шлет телеграммы, призывающие развертывать революционную работу, вести работу в войсках, развертывать кампанию в поддержку советской позиции по переговорам по торговому соглашению с Великобританией, чтобы добиться уступок от Великобритании, что деньги направляются из Москвы для компартии, чтобы она на эти деньги развертывала эту просоветскую кампанию в Великобритании. В этих условиях спецслужбы стали давить на правительство, чтобы оно опубликовало эти материалы. Они готовы были пойти на дискредитацию того факта, что шифры читаются, угу, для того, чтобы добиться прекращения советской подрывной деятельности в стране.
Потому что она шла на очень высоком уровне.
Она шла, да, это шло прямо послу и от главы Коминтерна, крупнейшего чиновника.
Но потом влияние было на правительство ведь очень сильное. Потому что лейбористское правительство через свое левое крыло и круги было как бы
да,
все это дело замешано.
Дело в том, что политические, основные политические силы Британии боялись, что лейбористское правительство, будучи податливым и мягким в отношении большевизма, пойдет на дополнительные уступки в ущерб интересам Британии. И вообще может довести до полного где-то со временем захвата власти в стране большевистскими, пробольшевистскими элементами. Угу. И некоторые сотрудники разведки пошли на должностной проступок. Они просочили, как говорится, материалы вот этого радиоперехвата, шифр телеграмм от Зиновьева послу, в английскую печать. И когда это было опубликовано, это было большой политической бомбой, которая взорвалась. Угу. Разразился политический кризис в стране, началась сильная кампания против Москвы, против руки Коминтерна, против большевизма. А, кстати, через некоторое время проходили парламентские выборы, и на этих парламентских выборах, на волне против лейбористской партии, против коммунистической партии Британии и происков Москвы, консервативная партия победила. И все пролевые, прокоммунистические, левосоциалистические элементы были страшно разозлены, обижены и возмущены.
Но они это видели,
они стали
просто
винить и разведывательное сообщество в том, что оно вызвало политический кризис и помогло консерваторам вновь прийти к власти.
Сфальсифицировав письмо Зиновьева,
А на самом же деле в руках разведки и службы радиоперехвата было огромное количество расшифрованных писем. Примерно такого же содержания. Подрывная работа, развертывать агитацию, пропаганду, шлем деньги, ведите агитацию среди солдат и так далее.
Но в руках у разведки были документы, которые были фальшивыми тоже.
Да, но одновременно, что дало некоторые основания левым элементам утверждать, что письмо было фальшивым? Дело в том, что одновременно разведка получала из Эстонии, из Германии, из Чехословакии, из рук своей агентуры из числа белогвардейцев, антибольшевистских элементов русских, большое число фальшивых документов, которые они фабриковали специально для того, чтобы показать, что они что-то делают и достают разведывательные сведения. Mm. Но также они специально стремились настроить британское правительство еще больше против большевиков. Mm. И в результате действительные документы, перехваченные разведкой, смешивались порой с фальшивыми документами, состряпанными этими белогвардейцами. И может быть, в той публикации британской печати, которая имела место, были некоторые строчки, которые не точно соответствовали шифротелеграмме Зиновьева, посланной из Москвы в Лондон.
Вам не кажется, что во всем этом историческом инциденте есть просто разница в подходах? Англичане как бы играют по правилам, и поэтому им всякое нарушение правил очень действует на нервы. А, скажем, такой человек, как Зиновьев, у него просто набор правил другой. И то, что казалось англичанам нарушением правил игры, для него было самой что ни на есть естественной формой этой самой игры. То есть Зиновьев, условно говоря, по-своему любил английский народ, во всяком случае, в его выражении, так сказать, рабочего класса. И по-своему как бы хотел улучшить долю трудового народа.
Это спорно.
Короче говоря, он действовал как бы с любовью. И вот на эту тему у нас и следующая как раз песня называется «From Russia with Love».
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've
traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew you'd care. To you from Russia with love.
From Russia with love, из России с любовью, тема одного из песен из фильмов Джеймса Бонда.
Ну, Сева, каким натяжкам вам приходится прибегать, чтобы сделать вступление к очередному музыкальному номеру?
Батенька,
я очень сомневаюсь, что Сталин и Зиновьев так уж любили английский народ.
В лице его рабочего класса, я же сказал. Они английский народ, может, и не любили.
Ну, да и рабочий класс не
любит. Ну, работа такая у меня, что извините. Сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов расскажет о чем-нибудь таком, что привлекло его внимание на истекшей неделе.
Желая остаться близким к теме, выбрал сообщение, может быть, не самой последней свежести, ему около 10 дней. Но зато в нем упоминается наш почетный гость. Что я имею в виду? В начале августа газета «Санди Таймс» поместила сообщение вашингтонского корреспондента Джеймса Адамса, в котором говорится, что британская разведка, или MI6, как мы выяснили, работала неэффективно и не смогла проникнуть в секреты советского правительства и КГБ. Это сообщение основано на интервью, которое дал бывший глава разведывательной службы КГБ Леонид Шебаршин «Русской газете».
О, да. Его зовут, между прочим, Леонид Владимирович.
Леонид Владимирович.
Да.
Итак, Леонид Владимирович не только дал оценку западным разведкам, но даже распределил их по списку согласно эффективности их работы. На первом месте у него американская разведка, на втором французская, на третьем немецкая. Даже иракская разведка удостоилась похвалы, в то время как британская разведка, Олег Антонович, не упоминается.
Я хочу прокомментировать это очень.
Позвольте мне еще одну минуту. Но комментарии Шебаршина противоречат мнениям и американского центрального разведывательного управления, и британской разведки относительно эффективности работы. Обе эти организации считают, что западно-германская разведка была настолько наводнена агентами КГБ, что другие западные разведки не доверяли ей свои секреты. Они считают, что израильская разведка блестяще добывала информацию на Ближнем Востоке, в то время как у французов не было надежных источников информации в странах Восточной Европы. Репутация британской разведки была подорвана, когда стало известно о знаменитой «пятерке», работавшей на КГБ. Но после их обнаружения британская разведка была реорганизована, и в ее истории началась новая, более успешная эра. И тут я цитирую газету «Санди Таймс». В этот период наибольшим успехом можно считать Олега Гордеевского, старшего сотрудника КГБ, работавшего на Великобританию более 11 лет. В заключение этого сообщения корреспондент из Вашингтона приводит мнение других сотрудников британской разведки, которые утверждают, что Шебаршин не прав. Олег Антонович, а вы как считаете?
Ну, конечно же, он не прав. И он прекрасно знает, Леонид Владимирович Шебаршин, что он не прав. Он нарочно, совершенно умышленно, преднамеренно сделал такое заявление, чтобы, так сказать, задеть англичан. Дело в том, что ему английская разведка намеренно, может быть, не намеренно, навредила больше, чем кому-либо.
В печенках она ему сидит.
Вот именно, в печенках она сидит у него. Потому что у него из-под носа ушел Кузичкин, который стал работать на англичан, и исчез вскоре после этого. И, наконец, мое дело. Его назначили начальником первого главного управления разведки КГБ. И он с моим делом сталкивался все время. То высылка из страны, то какое-то разоблачение, то публикация, то обращаются западные деятели отпустить жену и детей Гордеевского. И опять обращаются, и опять что-то. То есть то телевидение, и радио, и зарубежная печать к нему с вопросами лезет, объясните вашу позицию по семье Гордеевского. Поэтому он знает наверняка, что английская разведка может быть лучше в мире. Дело в том, что успехи ЦРУ и британской разведки сравнимы по своим достижениям. В британской энциклопедии, я сегодня посмотрел, там сказано, разведка британская в 20 раз меньше, чем ЦРУ. Насколько я знаю, она в 25 раз меньше, чем ЦРУ. В 25 раз меньше по размеру и по бюджету. А достижения сравнимы. Значит, вывод какой? Видимо, это самый лучший в мире.
Олег Анатольевич, да всем читателям российской газеты этого даже и говорить не надо. Мы же за много лет так натренированы. Если кого ругают, значит, это и есть лучшая похвала.
Особенно, если уж КГБшник говорит такого.
А теперь о событиях истекшей недели. Нам, вернее, о событиях предстоящей недели.
Правильно.
В историческом срезе. Нам напомнит Леонид Владимирович.
Ну вот. 19 августа 1991 года, один год назад, надо ли продолжать? Интересно. Думаю, что надо. Вот как раз на прошлой неделе я читал по английскому радио перевод интервью, которое Горбачев дал нашим сотрудникам в Москве. Меня попросили читать по-английски, потому что здесь в таких случаях любят чистый русский акцент. Господи, что он говорил про путч? Например, сказал, что, сидя в Форосе, был, дескать, совершенно беспомощен. А почему к нему беспомощному бросились путчисты, когда запахло жареным? Или сказал, что путчисты, конечно, нехорошо поступили. Но вот Ельцин узурпировал власть после его, Горбачева, возвращения. Так и сказал, узурпировал. Нет-нет, продолжать приходится. Ибо вопросов «почему» в событиях прошлого августа до сих пор больше, чем правдивых ответов. 15 августа 1887 года, 105 лет назад, родился будущий член Политбюро, затем председатель Центральной контрольной комиссии ВКПБ и даже председатель комиссии по чистке партии Ян Рудзутак. Кончил он, как многие тогдашние партийные деятели, в подвалах НКВД пулей из нагана в затылок. Может быть, не стоило бы о нем вспоминать, но он был один из тех высших партийцев, которых не вывели на открытый процесс, а расстреляли тайно. Таких было несколько, кроме Рудзутака, Эйхе, Кассиор, Постышев, Чубарь, Косарев. Но Рудзутак был самый из них высокопоставленный. Почему же его не вывели на суд? А, скажем, Зиновьева, того же, о котором мы сейчас упоминали, или Каменева, или Бухарина, или Рыкова вывели и заставили обливать себя грязью. А потому что Рудзутак не поддался даже сталинским мастерам так называемого следствия. Ничего не признал на закрытом 20-минутном судилище. Больше того, он заявил на суде, что, мол, в НКВД существует нераскрытый вредительский центр, вынуждающий невинных людей делать признания в преступлениях против партии. Ну, наивность, конечно, чудовищная, но это нам из сегодняшнего будущего так видно. А он совсем не ангел, вычищавший людей из партии с 1933 года и, вероятно, знавший, чем это пахло, он сохранял некую веру в идеалы революции, в Ленина и даже, кажется, в Сталина. Эта бездумная, можно сказать, и, пожалуй, глупая вера дала ему силы выдержать предсмертный ад. Такой человек достоин сожаления и, пожалуй, в какой-то мере уважения, Но вот презрения он никак не заслуживает. 17 августа 1977 года, 15 лет назад, советский атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. Само по себе это было крупным достижением. Беда только что. И завоевание полюса, и космические полеты, и прочие технические успехи нужны были власть имущим, но никак не всему населению страны, обреченному на жалкое существование ради вот этих самых показных достижений. 21 августа 1877 года, 115 лет назад, родился отец поэта Расула Гамзатова, Гамзат Цадаса, носивший титул «Аварский народный поэт». Он своеобразно прославился в 1946 году, когда после знаменитой фултонской речи Черчилля о железном занавесе напечатал в газетах свой стихотворный ответ, называвшийся так прямо «Черчиллю». Я уже приводил как-то на память строчки все в обороте из этого забавного стихотворения. «Кричи, кричи, о муж громокричащий, тебе шакалы вторят в темной чаще. Ты можешь, обещание дав соседу, его нарушить в тот же день к обеду». И так далее в том же духе.
В переводе Марка Подберезского или кого?
Ну, кого-то из этих, конечно, наверное. Да. Саварского, знаете, Яков Козловский.
Да.
Да. 15 августа 1947 года, 45 лет назад, Великобритания предоставила независимость своей самой важной, самой богатой колонии, жемчужине британской короны Индии. По сей день Индия остается крупнейшей в мире демократической страной. Теперь две некруглые, но важные даты, просто напомню. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года, 24 года назад, началось вторжение в Чехословакию. 20 августа 1980 года, 12 лет назад, возобновилось в третий уже раз глушение передач BBC, «Голоса Америки» и «Немецкой волны». Во второй раз оно, кстати сказать, началось после вторжения в Чехословакию. А в 80-м причиной послужила, видимо, нежелательная информация, которую распространяли наши голоса о положении в Афганистане, о ссыльном академике Сахарове и преследовании инакомыслящих в Советском Союзе. Ну и под конец печальная дата. 16 августа 1977 года, 15 лет назад, скончался в возрасте всего 42 лет самый популярный американский певец, в прошлом солдат и водитель грузовика, Элвис Аарон Пресли. Он в свое время ожесточенно оплеванный советской пропагандой, сегодня особенно популярен в России. Послушаем песню «Love Me Tender», «Люби меня нежно».
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Голос Элвиса Пресли умершего 15 лет назад, в 77 году. Олег Антонович, ведь вы встречались с людьми разного уровня. И, условно говоря, вы встречались с английским Андроповым. Как он выглядит?
Ну, а кто английский Андропов? У них же службы разделены. Одна контрразведка, другая разведка. Они друг от друга не зависят. Я встречался с двумя руководителями. Тем, который сейчас возглавляет разведку, Колин Маккол. И с той, которая возглавляет контрразведку.
Слушай, простите, что значит, можно? Стой?
Да.
Что значит сэр Колин Маккол?
Сэр Колин Маккол.
Не, ну что значит сэр Колин Маккол?
А с той это женщина, это Стелла Ремингтон. Примерно 7 месяцев назад впервые ее назвали публично, открыто, потому что до этого это считалось секретом. И все узнали, что во главе контрразведки стоит женщина, довольно молодая, ей, может быть, 48 лет только, некая Стелла Ремингтон. Никто не знает пока, как она выглядит, где живет, но уже пишут, что скоро она выступит перед комитетом парламента и будет говорить о задачах в области внутренней безопасности. я могу сказать, что я с ней встречался несколько раз. И очень она мне нравится. Во-первых, она чрезвычайно приятная, интересная.
Жена ваша женщина. Слушает эту передачу?
Надеюсь, нет. Потому что у нее изумительно красивые, большие, зеленые глаза.
Я же говорю.
Зеленые.
Значит, назначили за красивые глаза.
Да. И по натуре она обаятельная, милая, симпатичная, мягкая. Александр, в общем, очень славная женщина. Ну,
средний российский мужлан в этом месте скажет, что мужика, что ли, не нашли на эту должность?
Дело в том, что в английской системе, в английском государственном аппарате, особенно вот в этих службах и особенно в контрразведке, женщины проявляют себя английские с замечательной стороны. А их, во-первых, очень много. Я думаю, их больше половины там. Во-вторых, работают они совершенно блестяще. Они умны, они вдумчивы, они усидчивы, они аккуратны. И во всех отношениях.
И интуитивно еще.
И у них есть интуиция, и все, что положено для контрразведчика.
И вдобавок большие зеленые глаза.
Так что, если их половина сотрудников женщин в контрразведке, это только логично, что в конце концов, вот год назад, главой контрразведки была назначена женщиной. И, насколько я знаю ее достижения, это совершенно обоснованно и справедливо. Я знаю, что она была во главе отдела, который занимался контрразведкой или контршпионажем, воспрепятствуя шпионажу советскому и других восточноевропейских стран. Делала это очень успешно. После этого ее перевели на самый трудный участок, исключительно сложный, борьба с терроризмом, ирландским терроризмом и арабским, и любым другим. И там она себя проявила с замечательной стороны. Естественно, она прошла через все сложные участки своего ведомства, и в итоге она глава контрразведки.
Но ведь какую голову надо иметь на этой работе?
Нужно иметь и голову, нужно иметь ум, нужно иметь и дипломатическое умение разговаривать и своими подчиненными, и с другими ведомствами. Дело в том, что они замыкаются на министра внутренних дел, на премьер-министра, на комитет по вопросам координации разведки при премьер-министре и со многими другими ведомствами, Министерство обороны, например, и так далее.
Но потом же надо жесткость характера проявлять. А как же это сочетается с традиционной, понимаете, мягкостью и некоторой даже, может быть, мечтательной натурой английской дамы?
Ну, вот умеют они. Обладают они чувством такта и терпением, и умением улыбаться, и делать мягко, и чрезвычайно вежливо, добивая своего. И, может быть, женщина даже легче этого добьется, чем мужчина.
Олег, у меня к вам, Олег Антонович, простите, у меня к вам последний вопрос очень короткий. Мы совершенно не упомянули ГРУ, зеркальное отражение ГРУ, английскую военную разведку. Есть такая?
Есть английская военная разведка при Министерстве обороны. Но она не играет такой большой роли, как вот эти основные службы, которые мы упоминали. Потому что это специализированная, узкая, техническая организация, занимающаяся чисто военно-техническими, военно-стратегическими вопросами, и она не ведет агентурной работы. Вот это то, что говорят, оперативная работа. То есть вербовка агентуры и работа с агентурой, этим они не занимаются.
Ну что, Олег Антонович, большое вам спасибо за рассказ. Я за минут, секунд 40 его сворачиваю, потому что хочется последний кусок музыки услышать. Это опять из Джеймс Бонда. Песня называется, композиция «Live and Let Die». То есть «Живи сам и дай умереть другим». А мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До следующей недели, до встречи в том же месте,
живите,
в тот же час.
Счастливо. Дайте нам умереть. Live and let die.